Перед обедом Том с разрешения своих тюремщиков Гертфорда и Сент-Джона провел приятный часок в обществе леди Елизаветы и маленькой леди Джен Грей, хотя принцессы были весьма опечалены тяжелой утратой, постигшей королевскую семью. Под конец ему нанесла визит старшая сестра, впоследствии получившая в истории имя Марии Кровавой. Она заморозила Тома своей высокопарной беседой, которая в его глазах имела только одно достоинство – краткость. На несколько минут его оставили одного, а затем к нему был допущен худенький мальчик лет 12, платье которого, за исключением белоснежных кружев на вороте и рукавах, было сверху донизу черное – камзол, чулки и все прочее. В его одежде не было никаких признаков траура, только пурпурный бант на плече. Он приближался к Тому нерешительным шагом, склонив обнаженную голову, и, когда подошел, опустился на колено. Том с минуту спокойно и вдумчиво смотрел на него и, наконец, сказал: «Встань, мальчик! Кто ты такой? Что тебе надобно?» Мальчик встал на ноги. Он стоял в изящной непринужденной позе, но на лице у него были тревога и грусть. «Вы, конечно, помните меня, милорд. Я ваш паж, мальчик для порки».
«Мальчик для порки?»
«Так точно, ваше величество. Я Гемфри, Гемфри Марло». Том подумал, что его опекунам не мешало бы рассказать ему об этом паже. Положение было щекотливое. Что ему делать? Притвориться, будто он узнает мальчугана, а потом каждым словом своим обнаруживать, что он никогда и не слышал о нем? Нет, это не годится. Спасительная мысль пришла ему в голову, ведь такие случаи будут, пожалуй, нередки. С настоящего дня лордам Гертфорду и Сент-Джону частенько придется отлучаться от него по делам, поскольку они члены совета душеприказчиков. Не худо бы самому придумать способ, как выпутываться из затруднений подобного рода.
«Дельная мысль. Попробую испытать ее на мальчишке и посмотрю, что из этого выйдет».
Минуты две Том в замешательстве тер себе лоб и, наконец, сказал:
«Теперь, мне кажется, я немного припоминаю тебя, но мой разум отуманен недугом». «Увы, мой бедный господин!»
— с чувством искреннего сожаления воскликнул паж для порки, а про себя подумал:
«Значит, правду о нем говорили, не в своем уме, бедняга. Но, черт возьми, какой же я забывчивый! Ведь велено не подавать виду, что замечаешь, будто у него голова не в порядке».
«Странно, как память изменяет мне в последние дни», — сказал Том.
«Но ты не обращай внимания, я быстро поправлюсь. Часто мне достаточно бывает одного небольшого намека, чтобы я припомнил имена и события, ускользнувшие из моей памяти. А порой и такие, о которых я раньше никогда не слыхал, в чем сейчас убедится этот малый.
Говори же, что тебе надо?»
«Дело мелкое, государь, но я все же дерзаю напомнить о нем с дозволения вашей милости. 2 дня тому назад, когда ваше величество изволили сделать 3 ошибки в греческом переводе за утренним уроком, вы помните это?»
«Да, кажется, помню».
«Это даже не совсем ложь. Если бы я стал учиться по-гречески, я, наверное, сделал бы не 3 ошибки, а 40».
«Да, теперь помню. Продолжай».
«Учитель, разгневавшись на вас за такую, как он выразился, неряшливую и скудоумную работу, пригрозил больно высечь меня за нее и...»
«Высечь тебя?» — вскричал Том. Он был так удивлен, что даже позабыл свою роль. «С какой же стати ему сечь тебя за мои ошибки?»
«Ах, ваша милость, опять забываете. Он всегда сечет меня розгами, когда вы плохо приготовите урок».
«Правда, правда, я и забыл. Ты помогаешь мне готовить уроки, и потом, когда я делаю ошибки, он считает, что ты худо подготовил меня и...»
«О, что вы говорите, мой государь! Я, ничтожнейший из ваших слуг, посмел бы учить вас?»
«Так в чем же твоя вина? Что это за странная загадка? Или я вправду рехнулся, или это ты сумасшедший? Говори же, объясни скорее».
Но, Ваше Величество, ничего не может быть проще. Никто не смеет наносить побои священной особе принца Уэльского, поэтому, когда принц провинится, вместо него бьют меня. Это правильно, так оно и быть должно, потому что такова моя служба, и я ею кормлюсь».